Всем добрый вечер. Я с Божьей помощью надеюсь, что сегодня мы завершим наш небольшой цикл лекций, состоящий из трех эпизодов, про времена Машеха, про мессианские времена и про будущий мир, что нас ждет. Вкратце, в двух словах расскажу, о чем мы говорили с вами в прошлых эпизодах на двух прошедших уроках. И также анонсирую, про что мы сегодня будем говорить сегодня. Мы с вами на самом первом нашем уроке, который был две недели назад, посвященном теме Машеха, говорили про рациональное материалистическое понимание мессианских времен раввинами. Такого взгляда придерживались такие раввины, как, например, Маймонид Рамбам, Раби Моше бен Маймон, который считал, что все пророчества, посвященные будущему миру, в мессианским временам, которые можно найти в Танахе, будут выглядеть плюс-минус так же, как выглядит наш мир сейчас. То есть ход вещей нашего материалистического, физического мира не изменится. Даже в какой-то мере в социально-экономическом плане мы будем жить точно так же, но жить будет легче, наступит мир, люди больше не будут воевать. Но человечество будет продолжать жить так же, как и сейчас. Заповеди Торы не претерпят никакого изменения, по мнению Рамбама и других раввинов, которые придерживаются этого взгляда. А наоборот, все заповеди Торы, которые мы сейчас не можем исполнять, станут возможными к исполнению времена Машеха. Это было две недели назад. Про такие вещи говорили. На прошлой неделе мы посмотрели на тему Машеха мессианских времен с совершенно другой перспективы. С перспективы мистического, аллегорического понимания слов пророков. Почему? Потому что существует такая концепция, что наш мир кардинально изменился после истории, которая описана в самом начале книги Брейшит, в самом начале Торы. История про Адама и Хаву, и сад Эдема, запретный плод, и вот это все. И существует плюс-минус консенсус в понимании этой истории среди раввинов, который заключается в том, что эта история не понимается буквально. То есть под садом Эдема не понимается простой сад с яблоками и грушами. Соответственно, Адам и Хава не были такими людьми, какими являемся мы. Соответственно, устройство их души и, в принципе, их человеческое устройство было совершенно иное, чем у нас. И есть основания полагать, что времена Машеха, которые мы все ждем и про которые говорят наши пророки и мудрецы, будут возвращением в то самое состояние, в котором пребывали Адам и Хава до своего грехопадения. Соответственно, если мы так будем считать, то ход всех вещей, всех событий в эти времена нельзя описать нашим пониманием хода истории и вообще нашего мира. То есть это будет другой мир. Мессианский мир во времена Машеха будет иной. Какой точно, мы не можем понять, потому что, во-первых, не доросли до понимания таких вещей. Во-вторых, эти события находятся в будущем. А в будущее мы ясно заглянуть не можем. Мы можем только предполагать и чувствовать. Вот про это вкратце мы говорили с вами две в двух уроках, которые уже прошли. И сегодня попытаемся эти все знания каким-либо образом суммировать. Попытаемся найти и прорисовать какое-то общее понимание темы Машиаха и будущего мира. И заодно в процессе мы обсудим несколько моментов, которые встречаются не только в трудах раввинов, не только в комментариях на Тору, в мидрашах и так далее, но и которые встречаются в самой Торе. То есть есть какие-то намеки на какие-то определенные, довольно-таки сложные для понимания вещи, которые касаются нашего будущего. Это тема дуализма, двойственности Машеха. Вот, про это мы еще не говорили. Воскрешение из мертвых, Тхиата Метим, и вот тот самый конец света, апокалипсис, как он должен выглядеть с нашей точки зрения, с точки зрения интерпретации священных текстов Танаха. Что это все будет? Вот про это все и поговорим. И, пожалуй, я думаю, что можно начинать. Вначале мы с вами поговорим про эту концепцию дуализма двойственности Машеха. Я думаю, что многие из вас что-то про это слышали. Многие из вас слышали такой термин, как Машех бен Юсеф, Машех бен Давид, Машех сын Юсефа, Машех сын Давида. И вот что-то с самой персоной Машеха, Мессии, не так просто у нас в иудаизме. И на самом деле это так и есть. Если открыть книгу Мишны Торы, которую написал Рамбам, которую мы цитировали 2 недели назад, и посмотреть, как там описывается эпоха Машеха, то вроде там сам Машех, сама персона Мессии, описана довольно-таки нетривиально. То есть это еврейский царь, который, безусловно, обладает какими-то особыми качествами, потому что он сможет восстановить суверенитет в земле Израиля, еврейский суверенитет земли Израиля. До него, либо во время него будет отстроен третий храм и так далее. Но если посмотреть на другие источники, не Рамбама, то все становится не совсем однозначно, не совсем просто. Вот. И первые намеки на вот такой особый дуализм Машеха находятся в Торе, по мнению некоторых комментаторов. В Торе есть один очень сложный эпизод для интерпретации, для комментирования. Это недельная глава Торы Балак, которой Тора нам сообщает, рассказывается история про времена, когда евреи вышли уже из Египта, и вот-вот они должны вступить в святую землю, в землю Израиля. И царь страны Моав, Балак, не хочет, чтобы это произошло. Он боится. С другой стороны, в прямую конфронтацию с еврейским народом он вступать не хочет, потому что весть о чудесном избавлении евреев из Египта дошла также до него, расступление Красного моря, Ямсуф, египетские казни, про это слышал весь мир. И поэтому этот моавитянский царь Балак призывает своего товарища, которого зовут Билам, который, как нам, как видно из Торы, и как нам поясняют комментаторы, является пророком, является единственным пророком неевреем. И причем является довольно-таки сильным, мощным пророком. Является человеком, который может очень хорошо видеть будущее и чувствовать духовный мир, и вот, который обладает некой сверхчеловеческой интуицией. Но в то же самое время этот человек очень алчный и очень плохой злодей. Талмуд вообще говорит, что Билам – это один из немногочисленных людей, которые жили во время всей человеческой истории, душа которого после смерти исчезает, аннигилируется, и, то есть попадает в абсолютный ад. Это, скажем так, о многом говорит в понимании мудрецов. Но вот этот нееврейский пророк Билам решает по просьбе своего друга Балака проклясть еврейский народ. Но у него ничего не выходит, и вместо проклятия он его благословляет. И вот эти самые благословения Билама, на самом деле благословения Всевышнего, которые тот вложил в его уста, являются источником глубокой мудрости, потому что в этих благословениях зашифрованы очень многие важные вещи, в том числе, что ждет еврейский народ в будущем, в те самые времена Машеха. И давайте прочитаем часть вот этого благословения, благословения Билама, которое он сказал еврейскому народу. «Вижу его, — говорит Билам, имеется в виду будущее, но оно не ныне, смотрю на него, но не издали». То есть Билам говорит, что он видит будущее, видит, что случится с еврейским народом. «Взойдет звезда от Якова, и встанет скипетр от Израиля, и сокрушит пределы Моава, и разгромит всех сынов Шета. И будет Эдом подвластен, и будет подвластен Сеир врагам своим. Израиль же одолеет их». Вот эта двойственность в этом благословении, она явно, та двойственность, про которую я хотел поговорить, она фактически очевидна, потому что каждый стих, не вводитесь в заблуждение, сразу хочу сказать, я неправильный референс дал. Это не из Дворим, это из книги Торы. Этот отрывок Бамидбар, это недельная глава Балак, это не Дворим, это я ошибся. Каждое предложение говорит про две какие-то разные вещи. Взойдет звезда от Якова, встанет кипетр от Израиля. Звезда Якова как бы противопоставляется скипетру Израиля. То есть это все некие непонятные вещи, это все пророчество, что с нами произойдет в будущем, мы до конца это не понимаем. Разгромит всех сынов Шета, и будет Эдон подвластен. И есть вот какая-то вот такая особая двойственность событий, которые будут происходить с евреями в конце дней. И некоторые комментаторы Торы говорят явно, что это речь идет про два этапа прихода Машеха, про два этапа мессианского времени, которые зашифрованы в этих словах. И самое удивительное, что вот тот самый Рамбам, про которого мы говорили две недели назад и в начале сегодняшнего урока, именно так интерпретируют эти стихи. И поэтому сейчас мы прочитаем, что говорит про это все Рамбам. Рамбам описывает времена Машеха в Мишне Торе в разделе, который называется «Цари», «Млахим». И там в 11 главе, в первом отрывке, мы можем прочитать следующее у Рамбама. О том же говорится и в рассказе о Биламе. Там приводится пророчество о двух Машиахах. О первом из них – Давиде, которому предстояло спасти Израиль от врагов его, и о последнем Машиахе – его потомке, который спасет Израиль от Исава. Там говорится: «Я увижу его, но он придет не сейчас». Это пророчество о Давиде, так интерпретирует Рамбам. А стих в благословении Билама: «Я смотрю на него, но он не близко», о Машиахе. «Придет звезда от Якова, это Давид, явится жезл от Израиля, скипетр Израиля, это Машиах, и сокрушит пределы Муава, Давид», и так далее. Рамбам видит этот дуализм, но он говорит о двух Машиахах, не тех, которые будут в конце всех дней, а он говорит о неком длительном процессе, который продолжался всю еврейскую историю. И подготовкой к этому процессу было царствование царя Давида, который являлся одним из тех Машиахов, одним из тех, кто спасет еврейский народ, кто начнет спасение еврейского народа. И Давид в действительности был Машиахом, потому что слово Машиах обозначает помазанный, то есть авторизированный для царствования пророком. И пророк Шмуэль действительно выбрал Давида и помазал его на царство. И прямо в тексте Танаха Давид называется Машиахом. Вот. Вообще слово Машиах, помазанный, довольно-таки часто упоминается в Танахе. Вот. Но все референсы мы смотреть не будем. И потому что тогда мы запутаемся искать вот эту двойственность во всех стихах Танаха. Но так объясняет Рамбам. То есть есть некий дуализм. Дуализм в приходе Машиах. Но некоторые источники, некоторые интерпретаторы Торы, комментаторы Торы зашли в этой идее немножко дальше. Они предположили, что все-таки речь идет о конце дней. И двойственная природа Мессии – это не противопоставление Давида и будущему его потомку Машиаху, а это некие два совершенно разных Машиаха, один из которых называется Машиах бен Юсеф, другой называется Машиах бен Давид. И сейчас мы поговорим немножко про это. Вообще нужно сказать, что вот эта вся система, это все понимание двух Машиахов и вообще обсуждение конца дней как какого-то эпохального события, апокалиптического события, очень сильно отражено в работах средневековых раввинов, многочисленных мистиков, каббалистов из Цфата и средневековых раввинов Европы. И можно тому попытаться найти какие-то исторические объяснения. Такие были времена тяжелые, что думалось об апокалипсисе, думалось о конце света. И поэтому эти идеи развивались. Возможно, были какие-то другие причины, почему. Но вот если посмотреть всю религиозную еврейскую литературу, все комментарии на эту тему, то наибольшая концентрация объяснений различных мидрашей про Машеха, разных комментариев, написана в средние века. Вот. Это такое интересное, мое интересное наблюдение. Я, конечно, не считал, чтобы составить какую-то статистику, но мне это так показалось. Так вот, если говорить про вот этот апокалиптичный мессианизм, мессианство, мессианские времена, если можно так сказать, то можно найти в Талмуде очень интересный отрывок, который на самом деле в Талмуд попал из Мидраша. Мы считаем, что комментарии на Тору, которые называются Мидраш, были составлены до текста Талмуда. Вот поэтому есть Мидраш, который попал в Талмуд, в трактат Талмуда Сука, который говорит, как я это перевел, о четырех вспахивателей. Я думаю, вы где-то это слышали, про четыре всадника апокалипсиса. Вот, у нас тоже есть свои четыре героя, которые связаны с приходом Машиаха. Так вот, что написано в Талмуде? В Талмуде написано у пророка Захария, «Вэрэнь Ашем арба харашин», что пророку Всевышний показал четырех харашим, четырех особых людей. И Талмуд спрашивает, «Аннину арба харашим», кто это за такие, что это за четыре персонажа и какова их задача? И отвечает в Талмуде Рафхана бар Бизна, говорит от имени Раби Шимона Хасиды, что четыре фигуры, которые видел пророк Захария, это Машиах, сын Давида, Машиах, сын Юсефа, пророк Ильяу и Коэн Гадоль. Вот эти четыре персонажа сыграют важную роль в становлении мессианских времен. То есть у нас уже два мессии. Машиах, сын Давида, Машиах, сын Юсефа. Будет еще пророк Ильяу, который, в принципе, уже был, но он как бы появится вновь. И в эти еще времена будет у нас первосвященник, важный первосвященник. Это, безусловно, тоже важная фигура. Для храма нужен первосвященник. Очень похожие утверждения, как я говорил, находятся в более раннем тексте, а конкретно в Мидраше, который называется Псикта Рабати. И там написано, интерпретируется тот же самый стих из Захарии, что Всевышний показал ему четыре персонажа в конце дней. И Мидраш говорит, это Ильяу, царь Машиах, Малкицедек и Машуах Милхама. Вот, немножко по-другому. Машуах Милхама – это специальный коэн, которого назначали участвовать в священных войнах, которые в разрешенных, в заповеданных войнах, которые вел еврейский народ. Коэны не воевали, но у еврейского войска обязательно должен был быть первосвященник коэн, который вдохновлял евреев и помогал им воевать, помогал им защищать свою землю. И это заповедь истории, это очень важный тоже элемент. И вот Мидраш говорит, что Захария видел, что в конце дней это все вернется. Нас интересует, можно долго разбирать, что это за Коэн Гадоли, какова их речь, но явно этот Мидраш являлся прототипом того, что написано в Талмуде. Но самое главное, что в обоих Мидрашах есть такая фигура, как Машиах бен Юсеф, Машиах сын Юсефа. Что это за такой Машиах и какова его роль? Про него в том же самом трактате Талмуда, это трактат Талмуда Сука, рассказывается более подробно. Причем рассказывается про него в контексте событий трагичных, а именно его убийства. Написано в Талмуде, что будет в тот день в Иерусалиме, это слова пророка, это кто-то из пророков говорит, будет в Иерусалиме большой эспет, большой миспет, большой траур, траурная церемония, и наполнится этим вся земля. Это тоже Захария, да, это пророк Захария говорит. И в Талмуде спрашивается, а что это за большой траур, по кому траур и в чем дело. И мудрецы в Талмуде говорят, есть две версии. И одна из версий, что это будет траур по Машеху бен Юсефу, который будет убит. И это будет такое траурное, грустное и важное событие, что оно оставит след в истории. И даже пророк это предвидел. Дальше, развивая эту идею, уже комментаторы Талмуда, как я говорил, средневековые комментаторы Талмуда, комментаторы Талмуда средневековья, которые принадлежат к мистическим школам, каббалисты, из идеи Машех бен Юсефа развивают следующий сценарий, что Машех, вот эти самые золотые долгожданные времена, могут наступить из-за двух важных обстоятельств. Первое обстоятельство. Мир достигнет совершенства. Еврейский народ в вопросе своей связи со Всевышним тоже достигнет совершенства. Все будут изучать Тору. Талмуд говорит, если весь еврейский народ два шаббата будет соблюдать шаббат, то тогда придет Машех. Нужно полагать, что это не буквально, но вот представьте, все соблюдают шаббат, все евреи соблюдают шаббат, все хорошие, никого плохого нет. Тогда это обстоятельство номер один, которое автоматически приведет мессианские времена. Машех появится, эти времена наступят. Но есть вариант номер два. Это когда придет время прихода Машеха, когда сами мы, как народ и как человечество, как цивилизация в целом, не достигнем вот этого идеала развития, и тогда нам нужен будет, как говорится, волшебный пинок в правильном направлении развития. И тогда придет Машех, который поможет нам достичь этой великой цели. Но вот этом втором сценарии вот этот пинок мы должны прочувствовать, чтобы, как говорится, начать развиваться в правильном направлении. И этот пинок будет для нас относительно болезненным. Будет война, будут всякие несчастья, будут катаклизмы, будет противостояние различных народов, будет апокалипсис. Многие раввины, жившие в абсолютно разных странах и в разных эпохах, полагали, что вот эти самые времена уже наступили. И вот-вот Машех придет, потому что куда ж хуже, чем сейчас. Но история всегда нам показывает, что иногда может быть и хуже, чем было. Вот, поэтому... Но мы надеемся на хороший исход всей этой истории. Но так либо иначе, комментаторы Талмуда говорят, что вот это описание в трактате Сука Вавилонского Талмуда, который интерпретирует слова пророка Захарии, это вот про вот те события трагичной смерти какого-то важного еврейского лидера, который должен подготовить приход настоящего Машеха и привести настоящие мессианские времена. И эту фигуру условно называют Машех бен Юсеф, то есть важный еврейский лидер, Машех, фактически помазанный царь, но который должен будет только подготовить почву для прихода настоящего Машеха. Эти же идеи имеют очень яркое отражение в каббалистическом учении. В книге Зугар, сейчас немножко каббалу поучим, буквально одну строчку, тоже про это написано. В книге Зуар написано «Бетрин Мешихин Дейнун Хат Мимина, Машех бен Давид, Вехат Мисмола, Машех бен Юсеф». Есть два Машеха, один находится справа, один находится слева – Машех бен Давид, Машех бен Юсеф. То есть, кроме того, что это может быть конкретная фигура какого-то конкретного еврейского лидера, который должен подготовить приход того самого Мессию, может быть, это все некий каббалистический, мистический концепт каких-то особых двух духовных сил, одна из которых называется Машех бен Юсеф, другая Машех бен Давид. Вот. Некоторые более современные раввины предполагают, что вот все довольно-таки многочисленные упоминания Машеха бен Юсефа – это упоминание не о каком-то конкретном человеке, а об историческом процессе, который в конце концов приведет к некой катастрофе, но которая в конце концов откроет нам, как говорится, глаза на правду, на то, как необходимо жить. И про вот это дело есть очень такая интересная история. Есть очень интересная история. Один из величайших раввинов современности прошлого века, Рав Кук, в самом начале 20 века был назначен главным раввином города Яфо. В будущем он стал, можно сказать, центральной раввинской фигурой всего старого Ишува, старого поселения страны Израиля до возникновения государства. Но в начале 20 века его, он был относительно еще молод, его назначили раввином Яфо. И как только это случилось, практически сразу же умер видный, причем умер внезапно, видный светский сионистский деятель Теодор Эрцель. И, соответственно, Рав Кука попросили сказать по Теодору Эрцелю то, что называется хеспет, траурную речь, память Теодора Эрцеля. И только ставший раввином Яфо Рав Кук столкнулся с довольно-таки большой дилеммой, с которой раввины сталкиваются и в наши дни. Это дилемма противоречия требования или желание людей, общины, политических мотивов и так далее, и того, что написано в Аллахе. Еврейский закон не позволяет говорить траурные речи, которые, как предполагается, должны восхвалять жизнь человека, его персону, умершего. Если этот человек был в рамках Аллахи неправильным, то есть неправильный образ жизни вел, не соблюдал шаббат, кашрут, или даже, а если тем более призывал это не делать других, то это вообще злодей. И вообще, как, что хорошего можно про такого человека сказать? То есть лучше ничего не говорить. Вот, и с вот такой дилеммой столкнулся Рав Кук, ему нужно было что-то сказать. И поэтому он нашел очень элегантный выход. Он вроде как говорил траурную речь по Теодору Эрцелю, но на самом деле в этой речи просто рассказывал очень важные какие-то идеи. И это вот эта его речь, которую он подготовил, которую он сказал, как раз-таки посвящена интерпретации вот этих стихов из пророка Захарии, Захарияу, которые посвящены концу дней. Вот. И можно эту речь почитать, она опубликована вместе с другими трудами Рав Кука. Рав Кук, правда, нужно сказать, что очень сложным языком писал, очень сложно понять, что он говорит. Но, как бы там ни было, Рав Кук в этой речи высказывает следующий тезис. Он говорит, что времена Машеха бен Юсеф и вообще концепция Машеха бен Юсеф – это некий процесс возвращения евреев в Святую Землю после изгнания, восстановления суверенитета и подготовка материальной базы для прихода Мессии, для прихода настоящего Машеха. Но вот в этой подготовке, вроде как совершая какое-то, казалось бы, святое дело, евреи найдут, встретят, в конце концов, некое разочарование. То есть могут пойти не по той дороге, что в конце концов приведет к большой катастрофе, как это и предсказано пророками и комментаторами Танаха. Что само по себе будет вот той самой встряской, тем самым пинком, после которого евреи такие и вспомнят о том правильном пути, которое является изучение Торы и исполнение заповедей. Вот. И, как говорится, есть о чем подумать про то, что говорил Рав Кук тогда. Вот. Это, я считаю, очень интересное, так сказать, совпадение, что именно вот эти слова говорил Рав Кук именно в том контексте, в котором он говорил. Следующая тема, которую довольно-таки сложно про эту тему говорить, но все же, наверное, нужно про нее немножко, ее нужно немножко упомянуть. Это тема воскрешения, воскрешения из мертвых, Тхиата Метим. Тхиата Метим, упоминание воскрешения из мертвых, можно найти самой этой концепцией, как в текстах Танаха, так и в том, что писали мудрецы, что писали раввины эпохи Талмуда и так далее. Вот и вначале давайте с вами рассмотрим несколько стихов из Танаха по этой теме. Да. Первое, на что нужно посмотреть, это практически завершающий текст Торы, который написан в виде песни. А как комментаторы Торы говорят, любая песнь в Торе, Ширатаям, либо другие, или Широширим, являются собой концентрированное пророчество и наибольшее количество скрытых идей есть именно в текстах Торы, Танаха, который называется «Песня». Они в тексте Танаха обычно написаны двумя столбиками, как бы, как две строфы, то есть с промежутком между стихами. Вот. И в песне, которая называется «Шират Азину», это недельная глава Азину, есть следующие слова. «Смотрите же ныне, что я – это я, – говорит Бог, – и нет Бога, кроме меня, я умерщвляю и я оживляю. Я поразил и я исцелю, и никто от руки моей не избавляет». Вот. Всевышний умерщвляет, и он же оживляет. И известно, что, по крайней мере, частично песня Азину – это пророчество о будущих временах, о том, что наступит в будущем. И, может быть, эти слова являются ничем иным, как намек из самой Торы на то, что есть концепция воскрешения из мертвых. Вот. Это первоисточник номер один, который я бы хотел упомянуть. Более подробно про саму идею воскрешения из мертвых уже фактически буквально пишет пророк Ишаяу, который пророчествует про эти времена. И у пророка Ишаяу есть, можно найти следующие слова. «Да живут мертвецы твои, восстанут умершие, пробудитесь и ликуйте, покоящиеся в прахе, ибо роса рассветная, роса твоя, и земля изрыгнет мертвых». Вот. Это уже прямо нужно включать фантазию нашу, чтобы попытаться представить себе, как все эти события происходят. Ну, вообще, в Танахе есть несколько историй воскрешения из мертвых, но в любом случае пророк Ишаяу говорит о глобальном событии воскрешения мертвых, и его пророчество написано в контексте пророчеств других о конце дней, о том, что нас ждет в самом конце. И поэтому, поэтому вот эту концепцию, идею воскрешения из мертвых мы видим уже в самом Танахе. То есть это не раввинская идея, не какой-либо мидраш, либо предание, про это написано в Танахе. Ту же самую идею воскрешения из мертвых можно найти в книгах других пророков. Книга пророка Даниэля, в Кохелет есть намек на это, и в других книгах пророков есть какие-то намеки на приход Машех. Это первоисточники из Танаха. Теперь глянем на первоисточники в словах мудрецов, в Хазаль. В Талмуде довольно-таки много упоминания воскрешения из мертвых и о том, как эти времена будут выглядеть и что вообще, что в это время будет особенного. И с этим связаны многочисленные еврейские традиции и обряды, в основном, которые касаются еврейских кладбищ и процессии захоронения как таковой. Это все связано с интерпретацией мудрецов воскрешения из мертвых и как это все будет выглядеть. Где Хазаль? Сейчас мы откроем наш Хазаль, посмотрим. Да, что говорят Хазаль? У мудрецов есть, как я говорил, в Талмуде в том числе, много можно чего по этой теме найти, но, наверное, самый важный первоисточник – это Мишна в трактате Санедрин, где Мишна, мудрецы Мишны говорят нам, у кого нету доли в будущем мире, то есть каковы наши основные постулаты нашей веры, отвергая которые человек как бы не может быть дальше отождествлен с еврейским народом. У кого в Израиле нету доли в будущем мире? И среди прочих вещей Мишна говорит, у того нету, кто говорит, что нету будущего мира, нету Улам-Аба, и также у того, кто говорит, что концепция Тхиатамитим, воскрешение из мертвых, это концепция не истории, тоже нету воскрешения из мертвых, Тхиатамитим. То есть это основа нашей веры и в Рамбаме, у Рамбама, в его комментарии на Мишну, это тоже точно таким же образом сформулировано, что вера в воскрешение из мертвых – это один из принципов еврейской веры. И вообще, более того, про воскрешение из мертвых мы с вами часто в Сидуре читаем. Собственно говоря, в молитве Амида и так далее. И очень ярко и красиво, как мне кажется, в словах молитвы в Сидуре это написано в следующей молитве. Я ее прочитаю на иврите и по-русски, и мы с вами можем такой виртуальный квиз устроить. Вы можете попытаться вспомнить, откуда эта молитва. В этой молитве мы читаем «Энкер ха шем лукейну бойламазе ве энзуат ха малкейну лукейлам ва эфил бет ха глину матамашиях ве эндом лха машейну литхиятам итим». Что переводится следующим образом. «Нет никого, кто сравнится с тобой, Господь Бог наш, в этом мире. Не будет никого, кроме тебя, царь нашего времена мира грядущего. Не будет ничего без тебя, спаситель наш, ни Машеха, и не будет подобного тебе, избавитель наш, когда возвратишь ты мертвых к жизни». Вот, можете быстренько вспомнить, где в Сидуре эти слова мы читаем, находим. Вот. Что в этом отрывке интересно? В этом отрывке из Сидура, а составители этого текста, безусловно, он был составлен во времена Хазаль, и нужно полагать в период второго храма, еще до Талмуда, эта часть молитвы была составлена. То есть это не какой-то пиют, который был добавлен, условно, в средние века к молитве, это часть прямо старой-старой молитвы, которая была. И в этом тексте, который, безусловно, основан на традиции, можно разглядеть какие-то определенные четыре этапа будущих времен. Это приход мир настоящий, мир грядущий, это спаситель Машех, это некое избавление и воскрешение из мертвых. То есть можно углядеть несколько этапов. И вот на этой идее, или этой идее, я бы хотел все, что я за три урока, за три лекции наговорил, каким-то образом суммировать, чтобы прорисовалась какая-то картинка. Если хорошо-хорошо проанализировать комментарии всех раввинов на тему Машеха, и тут нужно сказать, очень важный дисклеймер, практически все раввины говорят и пишут, что наверняка мы не знаем, как что будет происходить и в каком точно формате, и, как говорится, поживем, увидим. Доподлинно мы ничего знать не можем. Но какие-то намеки на то, что случится, мы в наших книгах или в нашей традиции находим. Поэтому и вообще вера в Машеха, в воскрешение из мертвых – это основы нашей веры. Поэтому немножко нужно в голове представлять, во что мы верим. Что является основой, рамками нашей традиции иудаизма. Вот. И вот если все проанализировать, все первоисточники, которые я вам приводил, это комментарии на Тору Рамбана, это отрывки из Мишны Торы Рамбама, комментарии Ибн Эзры тоже на Тору и другие-другие книги, комментариями которых я пользовался при подготовке к этих уроках, то вырисовывается следующая картина, что в конце дней случится все может по двум сценариям. Сценарий номер один и сценарий номер два. Сценарий номер один, условно, это сценарий, как это видит Рамбам. Хотя тоже тут это все можно оспорить. И в этом сценарии все начнется с нашего физического материального мира. Если мы будем хорошо себя вести, будем изучать Тору, исполнять заповеди, соблюдать шаббат и так далее. Либо еще что-то случится, что будет являться импульсом для нашего, бустом для нашего самосовершенствования. Вот тогда появится царь Машех, который начнет эпоху избавления, начнется Геула, евреи вернутся в Израиль, будет отстроен третий храм, и этот человек будет монархом который вернет суверенитет еврейскому народу и так далее. Евреи заживут, как в старые дивные времена, с храмом, исполняя все заповеди, во всем мире наступит мир, закончатся волны, войны, будет достаточно пропитания и продовольствия всем людям на земле, и тогда, по этому сценарию, будет временное воскрешение из мертвых. То есть мертвые, и это Рамбам четко пишет в своих трудах, он специально написал письмо, которое называется «Кунтрес Тхиата Митим», где он описывает свое понимание этих событий. Почему он, кстати, этот кунтрес написал? Это тоже интересная история, потому что среди раввинов его эпохи было определенное недопонимание его собственных взглядов на вообще на Машеха и на все. Вот, поэтому Рамбам написал, что будет воскрешение из мертвых, физическое, вот по-настоящему воскреснут мертвые люди. Как это точно? Естественно, это будет происходить неким сверхъестественным образом. Но вот это будет временное событие, которое предсказано пророками. Для чего точно оно нужно? Это можете посмотреть вот в самом этом кундресе Рамбама, там он это объясняет. И потом наступит эпоха, которая называется Улам Аба, будущий мир, которая будет нематериальна. Мир трансформируется, наш материальный мир трансформируется и превратится в мир духовный. Это сценарий номер один. Сценарий номер два других раввинов, например, Рамбана, Нахманида и других, начинается так же. Мы живем в нашем замечательном мире, а потом появляется в Машиах. Скорее всего, к этому времени уже будет отстроен третий храм, евреи соберутся в Израиле, исполнятся все предсказания. И сама персона Машеха будет непростая, Машех со звездочкой, это будет особый Машех, который особый человек, который во времена которого при его жизни порядок вещей в этом мире изменится, будет большое количество чудес. Жизнь будет не совсем такая, как сейчас, и даже, возможно, некоторые заповеди Торы потеряют свою актуальность и вообще трансформируется все наше понимание этого мира, и все будет по-другому. То есть это будет эпоха Машеха. И что? И после этого случится воскрешение из мертвых, которая, то есть уже это будет мир, скажем так, мир чудес, но это воскрешение из мертвых автоматически трансформирует наш материальный мир в Улам Аба, мир будущего. То есть наш мир, какой он нам известен сейчас, по факту перестанет существовать после этих событий, и мы окажемся в совершенно ином мире. Вот, у нас осталось еще пару минут. И да, нужно сказать, что с минуты на минуту ждем свершения всех этих замечательных событий. Я надеюсь, что наше с вами изучение Торы на этой платформе, и не только на платформе Толдот, а вообще и исполнение заповедей является вот небольшим, но значимым вкладом в наступление тех самых времен Машеха и будущего мира. Спасибо, как говорится, за внимание. Осталось пару минут, можно поотвечать на вопросы, я полагаю.
Пусть Машех придет, потому что это, наверное, беспрецедентный случай нашей истории, когда вы оставили аж целых 5 минут на вопросы. Спасибо вам, Квод Рав, за это великодушие. У меня к вам, во-первых, куча благодарности за этот мини-цикл, действительно очень полезный. И за 3 практически урока уложить эту объемную тему – это нереально. Вот, хочу задать от себя вопрос. А, нет, подождите, вот, ладно, мой подождет. Давайте вот, что у нас здесь Элли пишет. Скажите, пожалуйста, народы мира, Ибней Ноах, будут в завершении истории?
Опять-таки, как я вот сейчас в самом конце говорил, по-видимому, есть совершенно два разных сценария, как что будет происходить. По второму сценарию, которому, как мне кажется, придерживаются большинство комментаторов Торы, большинство раввинов, условный сценарий Рамбана, мне кажется, в самом-самом конце мир ждет такая колоссальная трансформация, что вообще мы не можем судить вот в таких понятиях, как народы, страны и так далее, вообще что-то будет невероятное. Вот. По сценарию конца дней, опять-таки с моего, может быть, неполного понимания, по сценарию Рамбама, народы мира и вообще вся цивилизация будет существовать так же, как и сейчас, но между людьми наступит абсолютный мир, и самое главное, еврейский народ приобретет абсолютный суверенитет. То есть у нас будут все средства и возможности для исполнения всех законов Торы и для ее изучения на земле Израиля.
Спасибо большое. Тут вот все-таки с болью сердца уточняют, коснется ли это только евреев. И вот, пожалуй, что еще от себя добавить. Есть еще один вопрос, если успеем. Квадраф. Я вам там в чате написала.
Вопрос. Это коснется только евреев? Не-не-не, вот как я всех коснется. Если про...
Всех вылечат.
Да. Если говорить про, вот, как говорится, самый конец истории, про вот эту очень сложную концепцию Тхиата Метим, воскрешение из мертвых, и про трансформацию нашего Оламазе, нашего мира в Оламаба, то тут я вообще затрудняюсь что-то сказать, потому что я, честно говоря, даже после изучения первоисточников не до конца понимаю, как это, что будет выглядеть. И да, вот как раз спрашивают Хиатам этим. Я сам не до конца понимаю, что, как это выглядит. Да. И по всей видимости, пророчества наших пророков от Хиатам этим касаются еврейского народа. Почему и что, это в другой раз поговорим.
Ну, особо здесь нужно, конечно, упомянуть. Да, да, Эстер, секундочку, пожалуйста. Я вам сейчас... Вы включали микрофон, мы вас слушаем. Спасибо. Тут нужно еще сказать про косточку луз. Ну, все, я помолчу. Эстер, вам слово, пожалуйста.
Да, ну, луз очень интересно. Спасибо, спасибо. Такая интересная тема. Все время искала, где можно пророков найти. Это спасибо большое. Вот мы как раз в особе Шват говорили о Рыц Исраэле, вот о Рыц Сви, что она раскроется, распространится на весь мир. Как это можно понять, и как это другие люди, другие страны, куда это все денется, если Рыц Исраэль займет всю территорию. Спасибо большое.
По моему скромному пониманию, это можно понять двумя способами. Рациональным или условно согласно сценарию Рамбама, когда суверенитет еврейского народа в стране Израиля будет таким абсолютным, таким сильным, что еврейская страна будет влиять позитивно на все другие страны. Таким образом можно понять, что земля Израиля распространится на всю землю, либо это какая-то аллегорическая, мистическая концепция, которую мы по определению понять не можем в рамках нашего простого человеческого понимания.